Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 29 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции у нас идут во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, в Телеграме «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, и даже на Ютубе, канал наш называется «Говорит Москва», надо подписываться везде, ставить лайки, их эквиваленты, и наслаждаться прекрасными трансляциями, пользуйтесь любой из площадок, которая вас больше всего устраивает. Ощущение, что «Говорит Москва» все-таки слушают в администрации президента, и то, и сам он тоже слушает. Вот, пишет Итальфин. Во-первых, конечно, да. Только вчера кто-то из слушателей написал, что Зеленский нелегитимен отменять свой запрет на переговоры с Путиным. Он нелегитимен для того, чтобы отменить свой собственный запрет, как вдруг спустя 15 минут Путин говорит это на автовазе Зарубину. Влиятельное на государство радио. Я солгу, если я скажу, что я не подумал ровно об этом же, когда увидел, как об этом говорит Владимир Владимирович Путин. Вот, имейте в виду, вот все, что вы произносите, все, что вы пишете, все, что я зачитываю, может быть, слушают. Прям вот там, где надо слышать. Ну, передавай, понимаете? Привет. Передавай привет, да.
Привет Армавиру!
Кто, интересно, может передать привет Армавиру, как не Александр Казаков, наш прекрасный звукорежиссер. Режиссер трансляции Георгий Осипов у нас сегодня. Итак, действительно, масоны на «Говорит Москва», пишет Юрий Константинов. Да нет, как раз у нас масонов нету здесь, потому и слушают. И вправду, значит, вчера эта программа «Москва, Кремль, Путин», да, коллега Павел Зарубин в интервью с, ну, я даже не знаю, насколько это можно назвать интервью, да, там, я думаю, многие видели кадры, он ехал от точки А до точки Б, перемещаясь по рабочим задачам, значит, с Владимиром Владимировичем, взял у него-то комментарий на тему как раз этих самых переговоров прямо на заднем сидении прекрасного «Ауруса». Великолепная, конечно, машина. Это я вот пока слушал Владимира Владимировича, вглядывался в детали, там алькантаровая крыша, все дела. Ну, конечно, хорошая машина, ничего не могу сказать. Зарубин слушает и наводит Путина на ответ, пишет Андрей Володяев. Ну, может быть и так. Не знаю, кто на самом деле кого слушает. Может быть, просто вопросы, они в воздухе так или иначе эти витают. И вот мы получили на многие из этих вопросов ответы напрямую от президента Российской Федерации. Итак, если тезисно, что сказал Владимир Владимирович? Об украинском вопросе он сказал, что все закончится через 1.5-2 месяца, если закончатся спонсорские деньги и патроны. Я предлагаю прям вот обратить внимание на это высказывание, потому что мы еще к нему вернемся сегодня. Запад уговорил Киев продолжать войну, суверенитет Украины почти нулевой. Переговоры с Украиной начались с начала СВО. Москва предлагала Киеву уйти из ДНР и ЛНР, и тогда боевых действий бы не было. Переговоры Москвы и Киева будут нелегитимны, если вести их сейчас. Надо найти способ отменить ранее подписанный указ. Это может сделать председатель Рады. Но на самом деле президент не совсем так сказал. Это уже скорее такая... Журналисты так подытожили. Президент сказал, что на данный момент Зеленский не может отменить свой собственный указ. Он говорит, что он там в сентябре-октябре этот указ подписал. Но по Конституции Украины полномочия президента не пролонгируются во время военного положения. Поэтому на данный момент он нелегитимен. Единственные, чьи позиции там хоть как-то можно назвать легитимными, это Рада. Поэтому, если он хочет каких-то переговоров, сказал Владимир Владимирович, я могу выделить людей, которые там проведут с ним переговоры. Он говорит, переговоры можно вести с кем угодно. Вопрос в том, кто будет эти документы подписывать, потому что очень важно. Важна каждая точка, каждая закорючка, сказал президент. Я сейчас прям близко к тексту цитирую. Потому что этот документ должен отвечать интересам безопасности не только России, но, между прочим, и Украины тоже. Поэтому нужно, чтобы он с юридической точки зрения был безупречным. А значит, Зеленский подписывать эти документы не может. Россия пока не видит желания Украины закрыть любой вопрос юридического характера. Помимо этого, президент добавил, что если западные спонсоры Украины действительно захотят решить этот вопрос и о чем-то с Москвой попытаться договориться, они моментально найдут возможность, каким образом все эти юридические вопросы решить. На данный момент такого желания не наблюдается. Вести переговоры можно с кем угодно, вот, пожалуйста. Только в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Россия во время возможных переговоров с Киевом будет добиваться того, что соответствует ее интересам. Окончательное подписание документов – очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность России и Украины на серьезную перспективу. Не может быть ни одного промаха в подписании документов между Россией и Украиной. Все должно быть отточено. Ну, вот ровно то, о чем я, видите, немножко забежал, называется, вперед. Вот такие вот комментарии, значит, на тему этой проблематики от президента Российской Федерации. Отсюда я хочу вам задать несколько вопросов. Во-первых, как вам кажется, вот эта вот позиция, которую занимает на данный момент официальная Москва, это что за позиция? Вот какую партию мы сейчас разыгрываем в этой такой околодипломатической игре в том числе? Какая у нас сейчас позиция? Вот Григорий пишет, Юрий Константинов пишет, видимо, уже захотели, раз финансирование прикрыли. То есть имеется в виду, что Запад хочет каким-то образом решить эту историю, раз они прикрыли финансирование. Давайте тогда вернемся к вот этому пункту о том, что все закончится через 1.5-2 месяца, если закончатся деньги и патроны. Можно ли говорить о том, что действительно, учитывая позицию Вашингтона, который прикрыл любое иностранное там, финансирование любых иностранных проектов во всех областях, в том числе и военное финансирование Украины, там сначала были недомолвки какие-то, потом оказалось, что на Украину это все тоже распространяется. Можно ли сказать, что таким образом Запад, так не совсем в открытую, немножечко втихую, но все-таки... принял определенные решения. Даже не Запад, Соединенные Штаты Америки принял определенные решения, и действительно это ровно то, о чем и говорит Путин про 1.5-2 месяца. В общем, вот такие вот вопросы. В какую игру мы играем, и в какую игру параллельно с этим играет Запад. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм. Везде идут трансляции, подключайтесь. Я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
Николай Москва.
Здравствуйте,
Николай. Разве мы забыли Януковича, когда подписывали? А Минские соглашения? Вы знаете, Трамп-то пришел на 4 года. После 4 лет что может быть? Трамп от всего откажется, понимаете? Так же Европа откажется от всего. То есть нет человека, я не знаю, надо какие там гарантии давать, чтобы как бы не поставляли оружие опять Украине. Понимаете, это так, я не знаю, что находить, это мне кажется, вот правда многие говорят, нужна капитуляция Украине, должна только победа быть, а так это отложенное все, понимаете, они завтра опять будут поставлять, откажутся от всех подписей и опять начнется то же самое. Вот мое такое мнение, спасибо.
Угу. Спасибо, но я, честно говоря, не очень понимаю, как та же самая образная капитуляция может помешать в какой-то момент отказаться от любых договоренностей и начать все, что хочешь, поставлять. То есть вы, наверное, имеете в виду, что дело не только в капитуляции, дело еще в том, что надо полностью брать под контроль те территории, которые нам действительно необходимы. То есть там, если можно же поспорить насчет... Кстати, была новость, что Россия якобы начала работать над тем, чтобы приглашать историков. Вот там какая-то такая была формулировка. Я не помню, какой орган это решил сделать. Хотят пригласить историков из разных стран, в том числе из Польши, из Венгрии, например, для того, чтобы обсудить исторические принадлежности тех или иных территорий, которые на данный момент относятся к украинскому государству. То есть нарисовать план раздела, по факту. План раздела Украины. Ну, то есть, надо, чтобы была не просто капитуляция, но еще полный контроль. Немцы тоже капитулировали, пишет Олег. Да, причем капитулировали и проиграли Первую мировую войну. Мне кажется, что вот это тоже очень важный момент. И потом, сколько им понадобилось времени для того, чтобы начать вторую. Здесь дело, даже, мне кажется, самое главное, это именно контроль, а не только документы. Все, тут надо правильно на пьедестал выставить, что на первом месте, что на втором. Не прекратятся поставки и финансирование, во-первых, наверное, все-таки, имеется в виду, маховик уже раскручен, по подписанным договорам они не могут не осуществить поставки и финансирование, во-вторых, а может это и главное, нет там такой четкой вертикали принятия и исполнения решений, Пентагон, к примеру, легко пару десятков миллиардов потеряет, как уже несколько раз было в той же Сирии. Может быть и нету такой четкой вертикали. Может быть, они там и будут поставлять, но, с другой стороны, Василий, вот противоречите, в том числе, я не знаю, насколько это отвечает вашей логике, но логике многих, то есть они не могут не осуществить поставки, вы говорите, уже по подписанным договоренностям, по подписанным контрактам, хотя до этого мы говорили о том, что им плевать на какие-либо контракты и договоренности и на любые подписанные бумаги. Значит, могут все-таки. Это раз. По поводу вертикали и, значит, четкого исполнения моментального решений. Наверное, прям супер четкой вертикали. Нет, там, да, действительно много бюрократических инстанций надо еще пройти, любому указу, любому там, приказу президента. Но, я не знаю, обращаете вы внимание на это или нет, как завыли все иноагентские помойки, которые называют себя независимыми СМИ. Вообще вот этот паноптикум лингвистический, который сейчас происходит в последнее время с этими СМИ, меня очень сильно веселит. Завыли они почему? Они говорят, что ну, мы будем вынуждены закрыться. Десятки тысяч проектов, которые называют себя средствами, независимыми средствами массовой информации, на 100% зависели от грантов Соединенных Штатов Америки, которые на данный момент для них перекрыты. У них нет денег на осуществление их деятельности. И это не только про наших с вами, не по лживых, идет речь. Это и про украинских, и в Европе таких очень много. То есть, в принципе, огромное количество подобных проектов, маленьких, они, может быть, ну, как, есть и маленькие, есть и побольше, им не на что существовать, а значит, деньги не приходят уже. Значит, уже остановилось финансирование, значит, им уже дали понять, что денег больше не будет. А если вы думаете, что у каждого из подобных проектов есть кубышка, с помощью которой они могут существовать еще долгое время, нет, кубышки нет ни у кого. Им платит зарплату государство американское, и всех это устраивало до поры до времени. Ну, это супернезависимость называется. А сейчас не платит, а значит, деньги не идут. А если деньги не идут сюда, значит, могут не идти и туда. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Ну, я, во-первых, не верю Западу, да. Во-вторых, я не верю Украине. Имеется в виду, что... Ну, я очень много бывал на Украине еще с советских времен. Бандеровщина там по-любому вылезет, если не принять какие-то меры. То есть нужно либо полный контроль над ней, либо раздел Западной Украины... отдать Польше, остальную забрать нам, да? То есть, ну, либо как-то контролировать по-жесткому. По-другому, через какое-то, может быть, продолжительное время все равно возникнет какой-то конфликт. Потому что обида сохранится, во-первых. У них все время на нас обида какая-то, да, есть у бандеровцев. То есть, я вот не представляю, как по-другому можно решить.
Да, понял, хорошо. Значит, ну, переводим, да? Надо все зачистить. Кстати говоря, вот я забыл об этом упомянуть, что Владимир Владимирович произнес как раз вот в этом интервью на заднем сиденье автомобиля Павлу Зарубину своего, он произнес такую фразу, что нам до нас донесла украинская сторона после того, как они оборвали переговоры, после того, как мы отвели войска, значит, от Киева, как нас попросили, там, в том числе в Европе, и сказали, что нельзя проводить переговоры под, значит, с пистолетом у виска, мы отвели, все, еще месяц продолжались переговоры, после чего случились, в том числе, их консультации с западными своими союзниками, с Великобританией, Борис Джонсон, вся вот эта история, и украинская делегация нас проинформировала о том, что мы будем воевать до последнего украинца. Вот это произнес уже президент. То есть это фраза, которая официально вышла на новый уровень. До последнего украинца. Ну, вот хорошее сообщение. Я, в принципе, к этому и вел. Я рад, что Андрей эту тему подхватил. Вот он пишет, Андрей М. А разве Москве не выгоднее вначале очистить Курскую область и дожать остатки Запорожья и Херсона до начала переговоров? Потянуть время. А вот у вас в справке с места работы печать не в том месте стоит, еще и 2 НДФЛ не по правильной форме и так далее. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Потому что во всей этой ситуации время играет на нас. Мы много с вами вообще говорили о времени за все время проведения специальной военной операции. То оно, значит, оно на нашей стороне, то оно на чьей-то другой стороне. Вот сейчас складывается такая ситуация, что время на нашей стороне. И с каждым днем ситуация для Украины становится только хуже. У них нету, у них ситуация не выправляется ни по одному из направлений. Каждый новый день означает, что Украина становится все меньше и меньше. Поэтому действительно России абсолютно точно выгодно тянуть время. Решите, если вы хотите как-то порешать этот вопрос, вам надо будет ускориться. Если вы не хотите ускоряться, ну, значит, мы этот вопрос с вами решить не сможем. Юридические все проволочки должны быть устранены, сказал президент России. С этим теперь не считаться не получится. Потому что если это было на уровне каких-то догадок, в том числе то, о чем мы с вами говорили вчера, да, когда анализировали вот статус легитимности, нелегитимности, а как будет, не будет, значит, с Зеленским разговаривать Путин, если он там отменит это свое решение, не отменит. Нам дали на эти все вопросы вчера ответы, за что большое спасибо. Стало чуть-чуть понятней. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, Олег. Я хотел бы сказать вот что. Конечно же, ну, гораздо важнее вот этих переговоров с так называемым Зеленским. Все-таки, ну, скажем так, телефонные переговоры нашего президента с Трампом. Опять, это потенциальная возможность уменьшить человеческие жертвы, например, с нашей стороны, и получить то, что мы хотим получить, выдвигая наши условия мира. Это есть такая потенциальная возможность. Сложно ее оценить, насколько она велика, так сказать, и так далее. Ну, отсюда актуальность и, ну, необходимость и полезность переговоров Путина и Трампа вначале телефонных, где, понятно, Украина будет лишь частью каких-то обсуждений мировых проблем. Но, тем не менее, это очень важный, болезненный для нас вопрос. Все правильно, фактор времени. Ну, фактор не только времени, когда мы, ну, наиболее удачно на Южно-Донецком направлении освобождаем территорию, да, Южно-Донецкую. Но второй фактор – это сохраняющийся потенциал ВСУ, их, так сказать, численный состав сотни тысяч вот на линии фронта. Поэтому все очень сложно и, ну, очень как-то наивно и слишком оптимистично говорить о том, что надо все забирать. Ну, если бы это было возможно, да, забрали бы. Но есть сопротивление, так сказать, ВСУ, и там все... И мы сталкиваемся, опять же, с вооруженными силами, где численная живая сила – это сотни тысяч, так сказать, этих укровояк, которые противостоят нам. Это... Поэтому, конечно, было бы самым, ну, оптимальным вариантом через, так сказать, договорившись с Трампом, получить все, что мы хотим получить, закончить укроконфликт. Ну, это, опять же, какой-то идеальный вариант. Потому что, смотрите, да, США отказались от помощи киевскому режиму, но Европа натовская не отказалась. Они пока что там, может быть, Словакия и Венгрия как-то попытаются это сорвать, затормозить. Но опять они общим большинством хотят проголосовать. То есть европейские натовцы будут продолжать вооружать и давать деньги, так сказать, вот этому укрорежиму. Поэтому здесь, видите, они все-таки, ну, как сказать, видимо, они, так сказать, это пресловутая укрохунта, она, видимо, готова не выполнить какой-то прямой приказ из Вашингтона, увильнуть от этого и, опираясь на европейских натовцев, продолжать войну с нами. То есть ситуация очень сложная и здесь, ну, такая комплексная, это понятно. Но многое, я думаю, есть и вот этот переговорный трек с теми же американцами между Россией и США. Есть президент Путин, он тоже сказал, что и он направит людей для переговоров с Зеленским, если это понадобится. То есть, ну, это один трек. Другой трек – это, собственно, военные действия по освобождению наших конституционных территорий. И здесь тоже это не зависит там, от Трампа, от Зеленского, эти действия на линии фронта. Это все зависит только от сохраняющегося потенциала ВСУ. То есть это комплексная проблема, и здесь либо действительно, вот мы еще в прошлом году говорили, такая где-то развилка, вот февраль-март, либо действительно выход на какой-то мирные переговоры, но сейчас уже и об апреле стали говорить, либо это может, да, уйти и вперед за апрель, там май, там лето. Это очень, очень серьезная война против вот этого укрорежима, там вполне сохраняют они еще боеспособность. Нам, конечно, время нужно, и понятно, куда это все идет в военном отношении. Но опять спрогнозировать, вот сколько еще будет сохраняться, значит, вот этот военный потенциал ВСУ, ну, спрогнозировать может только очень серьезные, наверное, специалисты.
Да, я думаю, никто не может, на самом деле. Четко, нормально никто не может спрогнозировать эту историю. Вообще с прогнозами, особенно вот прям супер четкими, с конкретными сроками, ну, я много раз говорил, повторюсь, никому не верьте, кто вам прям какие-то конкретные сроки говорит. Даже президент, когда говорит о том, что если у них там перестанет их финансировать, закончатся патроны и так далее, даже он не говорит про четкие сроки. Он говорит там полтора месяца, два месяца. Ну, четко, до каких-то дат, там вот это вот все, никто вам ничего сказать не может. Так, там целое поколение отморозков, которые пойдут за нашими детьми. Только здесь сейчас нужно решать. Это пишет Алекс Зов. Вадим пишет, перестанут поставлять, так настроят производство в бункерах подземных, а это вообще уже будут неконтролируемые количества. Кто настроит производство в подземных бункерах? Украина настроит производство в подземных бункерах в нужных им количествах? Этого никогда в жизни не произойдет. Я вас умоляю. Более того, Европа, которая там продолжает, будет продолжать финансировать и все прочее, у Европы нет таких мощностей. Европа не справляется со снабжением Украины в одиночку, даже не рядом. Я уже молчу про их финансовое положение, хотя это важную роль играет, но у них просто нет такого количества мощности производственной для того, чтобы продолжать накачивать Украину, в том числе вооружением. Поэтому Европа в соло, в одиночку, не вывезет. Здесь нужна Америка. Америка здесь играет принципиальную роль. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 29 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идут прямые трансляции, у нас идет трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, либо в ВК-видео просто «Говорит Москва», но на самом деле вы найдете по запросу «Говорит Москва» спокойно и в обычном ВКонтакте. Там есть галочка, чтобы вы точно не промазали. В телеграме нас зовут «Радио Говорит МСК» латиницей. В одно слово, кстати говоря, если в объекте «Говорит Москва», тоже найдете. Обычно, на кириллице просто. И на Ютубе. На Ютубе у нас тоже есть трансляция. Я уже забываю, как это Ютуб выглядит, потому что он мало у кого работает. Но если у вас работает, трансляция там для вас доступна. Пожалуйста, подключайтесь, подписывайтесь на наш канал. Вопрос, пишет Роман, зачем мы вообще обсуждаем переговоры, если нам вообще пока никто не предлагал никаких переговоров? Президент четко объявил нашу позицию и наши задачи по СВО. Надо просто выполнять наши задачи, ни больше, ни меньше. Но я согласен с выполнением задач по специальной военной операции, в рамках специальной военной операции, абсолютно согласен с вами, Роман. Но по поводу того, что нам никто не предлагал никаких переговоров, вот здесь вы не правы. Мы ведь обсуждаем с вами вот все это время не какие-то конкретные действительно вещи, связанные с переговорами, а только их потенциальное возможное начало. Даже не столько переговоров, сколько просто разговора хотя бы, который может состояться. Мы обсуждаем в первую очередь это, и об этом говорят По всему миру об этом говорят. Об этом говорит президент России, президент США об этом говорит. Просроченный президент на Украине об этом говорит. А вы говорите, никто не предлагал. Как мы можем не обсуждать то, о чем говорит президент России и президент Соединенных Штатов Америки в параллель друг с другом? Постоянно друг о друге, причем вспоминая. Мы не можем это игнорировать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Алло. Добрый вечер, Георгий.
Да, здравствуйте.
Георгий, мне, извините, мне 75 лет, может быть, я не совсем по теме задам вопрос вам.
Давайте.
Но у меня вот какой вопрос. Угу. Вы знаете, мы, да, я услышала, что где-то через 1.5-2 месяца может это закончиться военная операция. Но знаете, Георгий, вот я хочу спросить, если она не закончится, угу. У нас, наше руководство, президент пригласил уже на празднование Победы зарубежных гостей, и это будет 80-летие. Но у меня как-то болит сердце о том, что нашу Курскую землю топчут эти враги. Вот как это можно тогда праздновать, а? Широко? Вот скажите,
Победу,
пожалуйста.
Победу в Великой Отечественной войне как можно праздновать? 80-летний
юбилей?
Нет, вот гости,
80-летие юбилей. Но мы должны выгнать с этой Курской нашей земли этих наемников. Вот я тогда считаю, это действительно будет праздник. А потом, Георгия, а как вообще у нас ведь говорили, что они совсем другое количество, а там все их больше, больше, и как там оборудование, продукты, как им поставляется это все?
Количество, говорили про другое количество, вы что имеете в виду?
Да, когда началось, да, там, когда они захватили эту Курскую область, да.
А, вы про Курскую область сейчас говорите?
Да, я только про Курскую область, вот... Понимаете, потому что это, конечно, боль очень большая. Курская дуга, это все. Вот понимаете?
Да, ладно. Объясните. Значит, давайте, значит, по порядку. Во-первых, про 1.5-2 месяца. Президент не сказал, что это закончится через 1.5-2 месяца. Давайте внимательнее слушайте. Вот потом, потом звонят, вот как Убер-анархист вчера звонил, и рассказывают, что там в том числе я произносил какие-то вещи, которые я никогда в жизни не произносил, но он уже сам себе придумал, а относительно этих слов выстроил целую концепцию общения со мной. Значит, президент сказал не это. Президент сказал, что если прекратится полностью финансирование и снабжение Украины, то закончится тогда все в течение там, 1.5-2 месяцев. Вот что говорил президент. На данный момент снабжение и финансирование не закончилось. Поэтому сейчас от 29 января 1.5-2 месяца не надо отсчитывать. Потому что мы не живем в этой ситуации, когда они прекратили что-либо финансировать. Вот о чем говорил президент. Это раз. Значит, два, по поводу празднования 80-летия Победы. Я вообще не вижу ни одной причины, как можно не праздновать 80-летие Победы. И причем здесь иностранные гости, не иностранные гости и так далее. Курск. Про Курск мы много с вами говорили. И там, что это все, ну, можно трагедия, горе, что это, ну, можно по-разному, да, называть все эти, всю эту ситуацию. А некоторые на это смотрят немножечко по-другому. Я как-то говорил, что да, это может быть, знаете, как-то сухо и нечеловечно смотреть на это, на все с точки зрения глобальной картины. Но мы с вами все-таки находимся посередине глобальной большой игры. И в том числе Курская область, часть этой большой глобальной игры. К сожалению, это часть линии соприкосновения, где идут бои. По поводу того, что их все больше и больше и больше. Вот именно именно потому, что существует Курская область, и их, значит, это Курская операция, в том числе и поэтому у них так стремительно сдвигается линия соприкосновения в сторону Киева по всем остальным фронтам, по всем остальным участкам фронта. Потому что, почему там появляется все больше и больше людей? Я, честно говоря, не владею цифрами, сколько там на данный момент находится солдат вооруженных сил Украины, но они туда продолжают и продолжают закидывать новые подразделения, снимать их в том числе с других участков фронта. И главное, и там территория, которая им подконтрольна, она все меньше и меньше становится. И она уже в разы стало меньше, нежели чем на пиковом моменте их захода в Курскую область, когда это произошло? В конце лета, да, по-моему, это все началось. Ну вот, если сравнивать с тем временем, посмотреть, какая территория сейчас находится у них под контролем, то вам все станет ясно. Но они подкрепляют, они ее держат, потому что они видят в Курской области, во-первых, свою некую победу. Они хоть как-то, особенно в начале, попытались продать это как победу. Во-вторых, они почему-то думают, что они смогут за счет вот этой курской своей операции очень неплохо поторговаться. И если у них еще, может быть, хоть какие-то могли быть на этот счет мнения в начале, то сейчас всем абсолютно очевидно, во-первых, уже никто давным-давно никак, я про их союзников сейчас говорю, не вспоминает курскую операцию и не называет ее никак, кроме как авантюрой, и непонятной абсолютно с военной точки зрения операции. А во-вторых, то есть ее нет на повестке. Вот они ее хотят продать в рамках переговоров, со своей стороны выступить, ну, чтобы это был момент силы их. Вот у нас есть Курская область, на самом деле небольшой ее совсем кусочек под их контролем. И там с помощью нее меняться на какие-то, может быть, другие территории, может быть, даже кратно больше, чем нежели вот этот кусочек Курской области. Вначале они, может быть, и могли таким образом торговаться. Плюс мы с вами знаем, что у них были цели дойти до атомной электростанции. И они в том числе и сами об этом говорили. У них эти цели не оправдались, они не смогли ни до какой атомной электростанции дойти, и поэтому на самом деле им торговаться-то нечем. Ничего у них не получится, и уже никто не вспоминает. И сейчас, когда идут разговоры там, о каких-то о переговорных позициях, еще что-то, в Соединенных Штатах Америки никто не говорит ни про какую Курскую область. Я думаю, что они еще пару раз попытаются пойти там в контрнаступление, как это было, сколько, месяц назад? Они попробовали, да, там, снова пойти в контрнаступление, облажались. Вообще, конечно, контрнаступление — это не их конек. Надо вот, надо признать, вот с этим словом им не прет. Контрнаступление у них никого обычно не получается. И облажались. Облажались и откатились еще на несколько там километров в обратном направлении. Поэтому я считаю, что переживать за Курскую область, конечно, надо, но не надо сомневаться в том, что эта история временная. С точки зрения военной стратегии, во многом даже выгодная. Это вот то, о чем я говорил, про сухость, может быть, какую-то бесчеловечность, потому что пока у них есть место, которое они снабжают бесконечным количеством техники, военных, мобилизованных и всего прочего, вместо того, чтобы насыщать все остальные линии фронта, и у них при этом ничего особо не получается в этой самой Курской области, кроме как стараться удерживать хоть какой-то ее процент, который сокращается постоянно. Это нам выгоднее с точки зрения всех остальных участков фронта. Вот что я думаю по поводу Курской области. А никак это не связано с празднованием Дня Победы. День Победы. Вообще, как у кого-то может повернуться язык, сказать, что нам не надо праздновать 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне? Честно говоря, вот это для меня тоже загадка. Так, ладно. Читаю, что у вас, что вы мне написали. В конечном итоге Украина больше не будет существовать как государство, часть территории достанется России, часть Западу, вот Трамп и прекратил финансирование. Я бы не снимал подобную вот формулировку, честно говоря, с карты, это вполне возможно. Погодите, это что, можно было постить все то же самое, только за гранты? Пишет Глеб, что вы имеете в виду постить то же самое, только за гранты? То, что было за гранты, постилось за гранты. А сейчас не будет поститься. Вот и все, вся история. Любую работу кто-то должен оплачивать. Ну вот работу этих ребят оплачивало американское государство. А сейчас оказалось бац, и все. И нету больше оплаты от американского государства. Так может они очистят и Курскую, и Запорожскую область, и это будет требование России, тогда либо тянуться будет само собой, либо мы все заберем, не теряя ребят. Пишет Джекпот, это про переговоры вы, про потенциальные. Нет, это, конечно, может быть. Конечно, это может быть. Но еще раз, президент, на мой взгляд, вы можете как-то по-другому думать, сейчас, вот в том числе в этом интервью, говорит о том, что, пожалуйста, мы никогда не отказывались от переговоров, но имейте в виду, что в прошлый раз, когда вы нам сказали, что мы должны отвести войска, вы нас кинули. Соответственно, это намек на то, что в этот раз никакие войска ниоткуда отводить мы не будем. Во-вторых, для того, чтобы подписывать какие-либо документы, нужен легитимный человек. На данный момент Зеленский таким человеком не является. Либо вы решаете как-то побыстрее там все свои юридические проволочки, находите каких-то легитимных людей, и после этого выходите на переговоры. Ну, либо тогда, ну, нам пока не с кем разговаривать. Ну, хотите, если позвонить, позвоните, мы поговорим. Вот о чем говорит президент Путин. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Роман Георгиевич.
Да.
Ну, если вспомнить историю победы нашей, то товарищ Сталин даже после войны не праздновал этот праздник. Отмечали, конечно, но это была величайшая трагедия России и народа Европы. Сколько погибло? Миллионов. Сербов только 1 миллион, а их всего сколько? 5 было. Это трагедия. И поэтому это не, считается не победа, как бы, а временная передышка перед дальнейшим уничтожением России. И поэтому Сталин никогда не праздновал, только начался он в 60-х годах.
Это не победа? Это не победа.
Я понимаю, это победа, да, но победа, знаете, какая? Победила третья сторона. Англосаксы победили в этой войне.
Да, они
Европа, а не мы, понимаете, в чем дело?
Да вы что?
Поэтому это страшная трагедия. И надо его как бы предотвратить. А мы сейчас танки немецкие, извините, по нашей земле, Украина. А Украина — это Святая Русь, Киевская Русь. И мы нас сейчас оттянули, знаете, куда? Посмотрите карту Ивана Грозного. Вот она сейчас как Московия, вот границы, вспомните? Вот. Ивана Грозного, конец его правления. То же самое сейчас и Россия. Какие же мы великие-то, господа, 500 лет назад нас откинули, Роман Георгиевич. Это очень грустно и печально. Роман Георгиевич,
правильно. Георгий Романович.
А, Георгий Романович.
Да.
Да, извините.
Ничего страшного.
Вот, немножечко перепутался с вашим отцом.
Да.
Вот. Я поэтому, догадался. Понимаете, я не знаю, как это. Тяжело, очень тяжело это осознавать, что мы нас как откинули куда и кто мы сейчас. Нас весь мир праздновал, весь мир праздновал. И в Африке, и в Америке День Победы, революцию праздновали. А сейчас что?
Ага.
А сейчас мы оказываемся...
А сейчас уже не День Победы. Ладно. Сколько Аркан пишет мусор в голове. По-разному бывает, по-разному. Трампу нужно с хорошей репутацией выйти из конфликта, поэтому не бросается в объятия КРФ. Демократы спят и видят, как его сожрать, пишет Алекс. Посогласен по поводу хорошей репутации, это все правда, и там не бросается в объятия КРФ, тоже правда. По поводу того, что демократы спят и видят, как его сожрать, на данный момент они, может быть, спят и, может быть, и видят, но ни единой возможности у них ничего подобного провернуть нет. В таком нокдауне, в котором находится сейчас демократическая партия, мне кажется, она вообще никогда не находилась. В ближайший год так точно они только будут отходить от шока, который с ними произошел, и как бы он сейчас ни поступил на самом деле, сильно они по нему никак ударить не смогут. У них пока просто нету на это ни единого ресурса, даже нету человека, который мог бы их всех повести за собой. У них нет лидера. Настоящего, большого, серьезного политика, который мог бы считаться, может быть, негласной главой Демократической партии США. Там такого человека сейчас нет. Они обязательно встанут, придут в себя, немножечко отряхнутся, найдут такого человека, но на это нужно время, поэтому пока, на самом деле, они могут спать и видеть что угодно. Трампа это не сильно волнует. Георгий, такие слушатели — это наша кладезь. Человек истории живет, но не настоящим. Кладезь — это да. Так, нас откинули на планету Нибиру, масоны и анунаки. Масоны, давно не было масонов. Если честно, не вижу сейчас самого предмета для возможного торга. Мы наступаем, и как будто время на нашей стороне. Торговаться за Курскую область зачем? Наши ребята и так ее методично освобождают, это вопрос времени. Санкции к ним уже адаптировались. Ровно так оно и есть. А главное, мы это с вами понимаем. Неужели вы думаете, что это американцы не понимают? Еще как понимают. Поэтому и медлят, поэтому и не могут нормально разработать никакого плана. Вот Трамп сказал про нефть, сделал заявление, сказал там ОПЕК, Саудовская Аравия, все дела. ОПЕК выступили с заявлением, сказали, что не собираются никаким образом корректировать свои планы в ближайшее время. Достаточно так, знаете, дипломатично, сухо и безэмоционально ответили на вброс Дональда Трампа. Он, конечно, может попробовать наехать посерьезней, но что-то мне подсказывает, что он не будет этого делать. Он щупает варианты. Идет по-живому. Вот прям в реальном времени ищет эти варианты, пока он их не нашел. Я думаю, что именно поэтому, в том числе, он до сих пор не набрал. Георгий, низкий поклон вашему душевному равновесию. Слушать мысли воспаленного мозга, ведь еще не весна. Ну, во-первых, Во-первых, спасибо. Во-вторых, весна-весна. Еще какая? Там плюс 7. Вы о чем говорите? Там плюс 7. Я помню, в прошлом году плюс 7 было в конце марта. Нет. Что, раньше?
В конце марта уже было плюс 21.
Не было плюс 21 в конце марта. Ну ладно. Ну хорошо, в середине марта. Не в конце января. Нет? Ну вот, я об этом говорю. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, Вася. Здравствуйте, добрый
вечер.
Вы знаете,
вот дамочка звонила, вот меня действительно шокирует вот это не только близорукость, но и упадничество в эмоциональном плане и в моральном плане, то, что мы что-то празднуем, якобы не связанное с великим и священным для нас Днем Победы. Понимаете? Если по ее логике следовать, ну давайте пеплом голову посыпать, и не было бы парада 7 ноября 1941 года. В том числе не только первого салюта по связи с освобождением Курска и победой на Курской дуге, но и всех последующих салютов, которые непосредственно не только наш тыл, но и наших воинов стимулировали на то, чтобы мы действительно уничтожали вот этих нацистов тех времен и тех фашистов, которые непосредственно были в союзе со фашистской Германией, Гитлером и его подельниками. Ну, это маразм просто, понимаете, в чем дело? Тем более события ни с чем не связаны. Все, как говорится, упирается в вопрос времени и в тактику, и в стратегию нашего генерального штаба, нашего министра обороны, и я надеюсь, в том числе и руководителя СВР. Вот, по поводу всего того, что мы вчера обсуждали, вот меня тоже шокирует непосредственно рецензии многих и сенаторов, и депутатов, что мы готовы на какой-то компромисс. Извините меня, какой-то компромисс, в том числе, который по определению предусматривает окончание боевых каких-то действий на взаимовыгодных условиях, это прежде всего компромисс уступок с нашей стороны. У нас емкое, так называемое, определение в лице президента. Мы высказали максимальный в отношении неонацистского режима киевских властей план непосредственно безопасности нашей страны. Как бы ни близко или далеко не находились силы, вооруженные силы Североатлантического блока. И никаких уступок не должно быть. Вот в чем дело. Но когда это говорят в кулуарах, и на российском телевидении, на авторитетных каналах представители исполнительной и законодательной власти, меня это просто уже настораживает. И второй момент. Вот мы вчера говорили, что по плану Трампа, ну, я имею в виду вот эту укробандеровскую утку, которую, да, якобы, да, что они не признают де юре те освобожденные территории, я думаю, в том числе и Крым, территорию Российской Федерации. Это прежде всего говорит не только о дальнейшем противостоянии и поддержании России, мягко говоря, дипломатично выражаясь, в рестрикционной и санкционной политике в отношении нас. Это прежде всего говорит о том, что вот эти силы настроены на то, чтобы просто в дальнейшем нам противостоять не просто санкционным давлением, ну и продолжающейся накачкой в последующем, будущем, несмотря на то, что мы, может быть, на что-то согласимся, а именно и прерогатива Трампа, вы не будете спорить, это прекращение огня и заморозка линии фронта. Это накачка и фаршировка натовским вооружением, в том числе через страны Европы, частными оружейными американскими компаниями, о которых я говорил вчера, укробандеровского режима. И вот эти территории, когда вот многие говорят, что это другой вопрос, какие земли, плодородные, черноземные, либо те земли, которые богаты графитом, ураном, титаном, марганцевыми рудами и пресловутым литием, в том числе и в Полтавской области, так называемые пресловутые битумные и сланцевые месторождения газа. Но эти территории, как бы, которые остаются под нашим контролем, в 2022 году были опубликованы в том числе видеоматериалы того же Дениса Пушилина, главы ДНР. Когда в ДНР были затрофеяны документы, которые непосредственно были опубликованы и афишировали то, что непосредственно эти земли и угольные шахты с месторождениями и плодородными землями закуплены транснациональными корпорациями, Соединенными Штатами в том числе. Они не откажутся от этого. Это главенствующая непосредственно их прерогатива. И говорить о том, что вот... И это как раз непосредственно в унисон звучит с тем, что они де-юре не хотят признавать эти территории под Российской Федерацией. Да, они могут, конечно, предъявить претензии Зеленскому, который кинул, ну, может быть, на миллиарды долларов. Это максимально говоря. Но, тем не менее, они не будут спрашивать Зеленского. Они его и так могут ошкурить, как ошкуривали иранский режим, северокорейский, как наши замороженные 300 миллиардов.
Могут, но, да, тем... могут. Да, новости. Да. Можете перенабрать, мы обычно...
Нет, спасибо за это самое, за эфир. Но это в любом случае, я бы хотел прежде всего, чем звонить в эфир, думать о том, что непосредственно мы, тому, что мы должны благодарны быть нашему предыдущему поколению и всем тем праздникам, которые вообще не связаны с тем, что непосредственно главе
обсуждается. Это даже не обсуждается, называется «дайте ручку и скажите, где подписать». Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 29 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямая трансляция идет во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, и даже на Ютубе «Говорит Москва» называется наш канал, там тоже идут все трансляции. Если он у вас работает, подключайтесь, подписывайтесь, наслаждайтесь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Алло.
Алло, да, Георгий, добрый вечер. Юрий Константинов, да, и слушатель, тоже добрый вечер. А вот смотрите, мне вот кажется, что сейчас такая позиция у нас прекрасная, что мы, собственно говоря, на Украине, около и внутри Донецкого аэропорта, ставим свои внутренние базы, да, военные. И, в принципе, для Европы это становится серьезной проблемой. Из-за этого, ну, они не хотят идти ни на какое перемирие, потому что прекрасно понимают, что там время прилета становится, ну, такое близко к смертельному, скажем так. Сильно дольше, чем до Москвы будут лететь ракеты, прилетят и в Лондон и так далее и тому подобное. И из-за этого они пытаются как-то вот Украину у себя, ну, еще сдерживать. Вот, ну, почему-то у меня такое мнение. И какие-то переговоры в данном случае со стороны Зеленского, он, видимо, тоже что-то понимает примерно. США-то примерно наплевать, как мне кажется.
А по поводу там баз и подлетного времени, слушайте, со современными видами вооружения, в том числе такими, как, например, Орешник, применение которого мы с вами видели, вот этот пункт про подлетное время вообще не сильно важен. Там подлетное время уже и так рекордно быстрое, и ее главное сбить ничем невозможно, эту ракету. Поэтому Европа и так уже в какой-то степени в смертельной опасности находится давным-давно. И они даже это осознают в некоторой мере. А по поводу того, что они хотят вот Украину таким образом, ну, грубо говоря, не дать туда распространиться, чтобы вот это подлетное время было покороче, это называется государство-буфер, да? То, о чем сейчас Юрий Константинов говорил. И ведь вот если мы внимательно тоже послушаем то, о чем говорил Владимир Путин, неоднократно, в том числе и вот в рамках того интервью, от которого мы сегодня отталкиваемся, государство-буфер Украина нас полностью устраивало. Полностью. это вообще, ну, я не знаю, насколько идеальный вариант. Понятно, что у нас у всех разные с вами позиции по поводу того, что должно быть Россией, что не должно быть Россией. Имперство, имперские амбиции во всех играют по-разному, с разной степени, да, в разной степени. Но на самом деле государство, буфер Украина нас полностью устраивало. Это единственное, что нам от них нужно было, по факту. Мы не говорили Украине, дружите с нами и будьте нашими лучшими друзьями. Мы этого не говорили. Я не знаю, насколько это правильно. У меня внутри тоже, знаете, борются, там, вот, ну, как в фильмах или в мультиках показывают, на плече. С одной стороны маленький, значит, человечек, и с второй маленький человечек. Вот они нашептывают мне. Один говорит, да как так, да нет, это все, значит, наши исконно русские земли, сколько крови было пролито, сколько всего там происходило, да, там Екатерина, Потемкин, Великая Отечественная война, вот это вот все, да. Это с одной стороны. А с другой стороны человечек, который говорит, ну, действительно же, нам даже особо не надо было, чтобы они с нами в десны целовались. Просто не будьте нашими врагами. Вот это единственная позиция, которую занимала Россия. Она, на мой взгляд, была достаточно мягкой. Именно поэтому мы видим все то, что сейчас происходит. Но, тем не менее, она была. И она была вплоть до апреля 22 года, о чем и говорит президент. Наши условия были невероятно мягкими для Украины. В той ситуации, в которой она находилась на тот момент. Невероятно мягкими. Они на них не пошли. К тем условиям вернуться уже нет никакой возможности. Уже даже, когда последний раз слышали про границы 91-го года, 22-го года, уже даже на Украине это не обсуждают. Уже даже там эта тема не поднимается. Эпоха, когда России нужно было только исключительно, чтобы вы не были нашими врагами, и больше ничего, и никаких территорий не надо, исторических наших, не исторических, таких городов, как Одесса, там, Харьков, и вот все прочее, ничего не надо, просто не враждуйте с нами. Не надо быть нашими врагами, не надо строить свое государство исключительно только на нацистско-бандеровской основе. Не надо воспитывать молодежь на том, что главная задача любого сведомого украинца – это убить как можно больше русских, и чтобы России не существовало этого грязного государства, значит, на наших границах, нашего прекрасного европейского сада. Не надо так себя вести. Не будьте нашими врагами. Будем с вами торговать. Можете с этими торговать. Просто врагами не будьте. И не надо наших уже и так врагов к себе на территорию запускать. Вот все, что нам нужно было. Они это профукали. До некоторых там по чуть-чуть доходит. Ну и всегда доходило, в принципе. Они просто у власти эти люди не были. Что именно это и нужно только от Украины. И тогда она будет жить и процветать. И все у нее будет прекрасно. Буферное государство может быть невероятно успешно. Ты можешь, лавируя между этими и этими, брать все самое хорошее. И у Европы, и Запада, и у России. Можно так хорошо поторговать своим нейтралитетом, что мама не горюй. Посмотрите на Швейцарию, которая, кстати говоря, этот свой главный плюс, который у нее вообще когда-либо был, умудрилась профукать в наше время. Но нейтралитет, настоящий нейтралитет, это очень дорогой товар. Самый дорогой, который был у Украины. Они умудрились его профукать. Но тут уже теперь что, куда деваться? Больше такого варианта у вас нет. На мой взгляд, больше такого варианта у Украины по-настоящему нет. Потому что в прошлый раз вам дали слишком много возможностей для того, чтобы реализовать этот нейтралитет. Вы не просто на это наплевали. Вы еще и плевали в сторону нашего лица. И еще приговаривали, получай москаль. Ну, хорошо, доплевались. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Ай, не нажалось, вот сейчас вроде нажалось. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Вот Зарубин сидит в машине президента и задает ему, по сути, одни и те же вопросы, которые Путин пояснял и разъяснял и говорил, ну, буквально недавно, когда он был в МГУ. Угу. Но, правда, это интервью не случайное, потому что ответы президента несколько дополнены. Ну, например, вы уже о чем говорили, что в ответах, значит, было сказано, что все можно закончить через 1.5-2 месяца, если прекратится финансирование и поставка оружия и боеприпасов. И плюс переговоры может вести кто угодно, важно, кто будет подписывать. А потому что Зеленский нелегитимен. Спрашивается, зачем этот, вот эти слова президент дополняет как бы? Кому он этот сигнал-то подает? Нам, что ли? Да нет. Опять он Вашингтону подает. Случайно? Да не случайно. Очевидно, вот идет вот это вот информационное туда-сюда. Во-первых, кто кому будет звонить первым, а это принципиальный вопрос. Наш президент, по всей видимости, считает, что этот звонок должен быть Трампа. И это действительно так. Потому что кто оружие поставляет и поддерживает режим Зеленского, кроме как Вашингтона? Если бы не Вашингтон, Европа одна бы туда оружие не поставляла бы. А если поставляла бы, то уже все было кончено. Все держится на Вашингтоне. Поэтому наш президент разумно ждет ответа все-таки от Трампа. А почему он ждет от Трампа? Потому что он считает, и он вроде как об этом уже говорил, что единственный, кто может гарантировать подписанные документы, Америка. Вот вновь избранный президент, это действительно так. Гарантия Америки, гарантия Европы нам совсем не нужна. А гарантия Америки, она реальная. Реальная в смысле, что ее будут выполнять. А если не будут выполнять, значит, будет полное законное основание, значит, начинать уже военные действия совершенно по-другому. Это уже на основании законодательства международного. Так же, как и по капитуляции. Если капитуляция нарушается, то мы вправе решать вопросы военным путем, как прописано в самом акте капитуляции. Вот. Поэтому тут стоит только немного подождать, и обстановка прояснится. А так вот идет чисто информационная такая вокруг переговоров. По всей видимости, наш президент все-таки в чем-то уверен. И единственное, чем он может руководствовать, это тем, во-первых, что мы придем к заданной цели с меньшими потерями и более в оперативное время. Спасибо.
Угу. Спасибо, Сергей Алексеевич. Вот Александр Первый говорит, браво, Сергей Алексеевич, жалко, что Трамп вас не услышит. Вы не переживайте, Трамп это все и так прекрасно знает. И все прекрасно понимает. Он пытается немножечко сыграть другую партию, по-другому ее начать. Но у него не получается. Вот он уже и пригрозил, и замаслил, и уже и нефть, и ОПЕК, и что-то как-то у него не выходит. И, видимо, придется все равно так или иначе звонить. Ему нужна позиция, ему нужна опора. Ему нужны какие-то аргументы. На данный момент у него нет аргументов. Из того, что он может предложить, и чем он хочет нас замаслить в обмен на отказ России от каких-либо своих условий, даже вот тех, о которых мы с вами много раз говорили из июня-июля месяца, который президент в Министерстве иностранных дел, да, тогда сидел и рассказывал, вот чтобы этот план немножечко как-то заставить Россию от него отойти куда-нибудь в сторонку, нужны какие-то другие аргументы, у него нету этих аргументов. Да они пока их не нашли. А им надо поторговаться. Вы знаете, вы когда покупаете машину, вот вы ее в сервис загоняете, и вот у вас там цена, не знаю, 1 000 000 рублей. Ну нет таких цен сейчас. 2 миллиона рублей цена. А вы хотите подешевле ее купить. И вы смотрите, смотрите там подвеску, течи какие-нибудь в моторе, еще что-то, зацепиться хоть за что-нибудь, чтобы на это опереться, когда будете торговаться. Вот они сейчас делают ровно это, но у них пока не получается. Они пока ищут точки опоры. А нам нет никакого смысла. У нас в этом... Продажа автомобилей не горит. И мы более того знаем, что он все дороже и дороже становится, этот автомобиль. И нам все выгоднее и выгоднее подождать. Поэтому ищите, пожалуйста. Если что-нибудь найдете интересное, приходите, давайте обсудим, мы не против. Машина, так сказать, на продаже в этом смысле. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Георгий, Костя из Минска.
Здравствуйте, Костя.
Ну, по аналогии с машиной могу сказать, мне больше ситуация видится так. Нам пытаются впарить машину с убитой коробкой, угу. Причем мы об этом знаем, угу. И нам пытаются ее продать просто, ну, хоть на каких-нибудь условиях. И вот сейчас Трамп высказал там какие-то свои условия, которые прям, типа, покупай ее за цену новой. Мы такие, мы знаем, что все плохо. И вот сейчас реально мне очень интересно за этим наблюдать, потому что, смотрите, тут идут переговоры юриста с продажником. Uh-huh. Это прям вот, ну, смотрится. Вот то, что сегодня Владимир Владимирович сказал, именно, он четко юридически сказал, что нам нужна каждая закорючка, нам нужны ответственные лица. Трамп там начинает, мы вас экономически задавим. И вот это вот, пока перекидывание идет, просто, я как это вижу, Трамп начал с очень высоких ставок, что мы, ну, мы будем давить, мы там это, то. Оно не прокатило. Выходит Путин и говорит, в принципе, одно и то же самое, те же условия. То есть мы сейчас в сильной позиции, и на самом деле вести переговоры с человеком, пытаться ему впарить что-то, когда он в сильной позиции, выходить на эти переговоры уже опасно. То есть ты должен выйти с таким предложением, чтобы тебя хотя бы послушали. Вот, Трамп же не может опозориться. Ну, mm-hmm. Поэтому ему сейчас тяжело. Я к тому, что он не знает с чем, да, и это очень тяжело, и прямо это будет интересно наблюдать. Честно, вот с точки зрения бизнеса я не могу сейчас понять, чем он может к нам выйти. Козырей mm-hmm. у него особых нету.
Mm-hmm. Да, спасибо. Это, ну, это правда так. Если это не так, объясните мне, расскажите мне, где. Где козырь у Дональда Трампа и в чем он заключается? У него не, он может нам что-то предложить. Он может нам предложить сказать, забирайте уже, все, мы прекращаем финансирование, забирайте себе это, все, по всем нашим пунктам пройтись, сказать выполнено, но тогда в каком виде он выйдет после этих переговоров? Как он будет выглядеть? Как действительно президент, которого поставил на пост Владимир Путин, он тоже не может себе этого позволить. Ему надо что-то где-то как-то выкроить, выгадать, либо выставить все это таким образом, чтобы с него взятки гладкие. Но пока проработают, пока прорабатывают, пускай подождем. Подожди. Самое интересное будет действительно запустить переговоры с Трампом, причем все с пафосом, на виду, раунд у нас, раунд у них, но чтобы сама тематика переговоров была полностью скрыта от прессы и наблюдателей, без пресс-конференции, по итогам, без коммунике. Представьте себе, как подгорит одно место у хохлов и в Европах, а на самом деле просто посидеть и под пивко футбол посмотреть. Ну да, ну сегодня им тогда надо, там, сегодня будет у нас последний тур Лиги Чемпионов, вот можно было бы сегодня посмотреть футбол. Хотя есть ощущение, что разный футбол смотрят президент США и президент России. У нас-то нормальный футбол, а у них вот этот черт знает что с вытянутым мячом. Если гарантия Америки реальна, то да, тогда ответьте, где же сейчас договор о ракетах большой и средней дальности? В нынешнее время верить нельзя никому, и закорючки на бумаге ничего не значит. С этой точки зрения, когда значили какие-либо закорючки на бумаге что-либо? Любой договор рано или поздно нарушается. Вопрос, как поздно он будет нарушен, вот и все. Нельзя жить без документов и без договоренностей. Ну, просто нельзя. Вопрос ответственности, вопрос гарантий. Что будет, если будут нарушены те или иные пункты договора? Что по этому договору будет позволено той стороне, которая оказалась обманутой? В этом вот все нюансы. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Георгий, добрый вечер.
Да.
Вот, я добрый хотел вечер. Бы немножечко, наверное, не очень популярную точку зрения озвучить.
Давайте.
Вы совершенно правы про дорожающие автомобили, что все должно быть сделано правильно, там, по протоколу и так далее. Но вот у меня есть сестра моей жены, у нее муж мобилизованный на СВО, поверьте, она... Не то что дни, она часы, минуты считает и молится. И таких людей, которые у нас в стране считают минуты и молятся, их достаточно много. И, наверное, о них тоже нужно подумать. В том плане, что, конечно, не хочется, не нужно прогадать. Нужно достичь того, что намерено достичь. Но надо поторопиться.
Да, ну я понимаю мысль. Вы сказали, что она непопулярная. Я бы не сказал, что это непопулярная мысль, честно говоря. Спасибо. Но можно же на это по-другому смотреть. Это я все понимаю. Это на человеческом уровне. Это все понятно. И дай бог здоровья мужу вашей сестры, чтобы все было с ним в порядке. А сестре силы терпения. Я думаю, надеюсь искренне, что все будет хорошо. Это на человеческом уровне. Мы как бы с вами все люди. И если вы нормальный человек, то вы точно так же себя будете чувствовать, когда вам будут пересказывать какую-либо реальную историю конкретного человека. Но мы в то же самое время говорим с вами о глобальных мировых процессах. О войне, которую против России ведет целый гигантский военный блок, который существует только для того, чтобы воевать с нашей страной. Он был для этого придуман. И вот, собственно, он ровно это и делает. И здесь либо ты, либо тебя. Здесь либо у тебя получается одерживать победы, ты существуешь, процветаешь, торгуешь, у тебя развивается экономика, у тебя процветает государство, и так далее. Либо ты перестаешь существовать в какой-то определенной перспективе. Развал страны, он уже произошел, причем несколько раз. Я вам говорю сейчас и про Российскую империю, но это было совсем давно. А если недавно, то был развал вот Советский Союз. И казалось бы, что-то это, ну как так вообще может быть? А на самом деле раз произошло, и уже мы, так знаете, если и помним, то ностальгически, как оно было раньше. А сейчас все это разные независимые государства, которые в очень своеобразных отношениях друг с другом находятся. В том числе и в состоянии войны. Кто только с кем уже не перевоевал на территории бывшего Советского Союза. Их задача сделать так, чтобы этих государств было еще больше, чтобы они воевали друг с другом. В том числе и мы, и наши с вами дети, и их дети. Речь об этом идет, речь идет о будущем. И это легло вот на плечи нас с вами всех, современников. Тут нельзя говорить про поколения, потому что поколения разные. Современников, и об этом, когда ты руководитель государства, тебе приходится мыслить в том числе и такими категориями. И здесь нельзя допустить ошибки, здесь нельзя заключить такую договоренность, которая потом тебе в кратчайшие сроки, я не знаю, лет через 5-10, обернется чем-то более сокрушительным и кошмарным для страны и для всех будущих поколений. Ни в коем случае этого нельзя сделать. Мы уже прошли очень большой длинный путь, на самом деле. Специальная военная операция уже скоро будет 3 года, как идет. И столько всего за это время прошло, случилось и произошло. Но оно уже случилось и произошло. Мы прошли большой длинный путь и оказались вот в той точке, в которой мы оказались на данный момент, где инициатива полностью на нашей стороне. Где противник может противопоставить нам только сопротивление в тех или иных точках фронта, и то временно, и постоянно отходит назад, где у противника заканчиваются ресурсы, заканчиваются люди, где его спонсоры сомневаются, надо это продолжать или не надо, и пытаются каким-то образом выйти из этого все сухими. Они не просто так пытаются это сделать, потому что у них сейчас последний шанс это сделать. А дальше они уже будут считаться проигравшими. И это заслуга всех тех героических людей, которые проливают свою кровь на фронте. Но сейчас подписать что-то такое, что потом через лет 10 заставит их снова браться за оружие, их детей браться за оружие и так далее, но это сродни предательству. А у нас предателей нет. И никто предательством заниматься не собирается. И собираются, если и заключать сделки, то только такие, которые будут на 100% выгодны нашему отечеству. И чтобы эти сделки было очень тяжело нарушить. У меня есть четкое понимание, что так и ровно оно и есть. Я думаю, что если поговорить с людьми на фронте, они скажут вам примерно то же самое, что и я сейчас сказал. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 29 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция у нас на канале на YouTube, если он у вас работает, «Говорит Москва», он называется. Если он у вас не работает, тогда, пожалуйста, ВКонтакте пользуйтесь, «Говорит Москва» 94.8 FM. в ВК-видео просто говорит Москва, и телеграм-канал радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде обязательно подпишитесь, а там дальше выбирайте. Я не был бы столь однозначным, что американцам нечего предложить, и Трамп ничего не сделает. Вот американцы ввели санкции против наших танкеров, которые возят нашу нефть, а типа дружественные Китай и Индия как-то не очень торопятся пускать нашу нефть. Сейчас грозятся внести еще некоторое количество танкеров под санкции, так что экономика — это крайне серьезная вещь. Вспомните СССР, страны, которые манипулировали левачками и режимами по всему миру, влияли на мировую геополитику, но споткнулась об экономику и финансы. Я бы не был столь однозначным, что СССР единственное, обо что споткнулся, это об экономику и финансы. Много обо что споткнулся поздний Советский Союз. Это раз. Во-вторых, при всем уважении, ну, суть по всему, не Советский Союз, нынешняя Россия. И в том числе некоторые уроки прошлого, они учтены. Санкции, да, это прекрасно, но на третий год вот этого невероятного, беспрецедентного санкционного давления пытаться заставить Россию принять те или иные решения под угрозой введения новых санкций, это несерьезно. Там Китай, Индия не торопятся и так далее. Знаете, почему Китай, Индия чего-то не торопятся? Потому что придумывают обходные маневры и пути. Ровно то, чем мы занимаемся уже 3 года. Мы чемпионы мира по обходу санкций. И мы, и Китай, и Индия, и все прочие. Такие схемы напридумывали, которые никому и в голову не приходили в 22-м году. А сейчас в 25-м году это норма жизни. В том числе эти схемы обхода касаются и торговли с такими странами, как Соединенные Штаты Америки, Канада, Европейский Союз и так далее. И там тоже все эти схемы применяются. Это, ну, я понимаю, что экономическое давление можно усилить. Но на данном этапе, если у тебя есть только потенциальное введение новых санкций, это несерьезно. Ну, несерьезно. Потому что уже ты уже накидал бесконечное количество санкций. И говоришь, я введу еще санкции. Ну, хорошо, введи тогда. Это уже никого не пугает. Это весомый аргумент, его надо, конечно, рассматривать. Но рассчитывать, что из-за этого будут приниматься России какие-то не те решения. Россия не принимала эти решения еще когда не было всех этих беспрецедентных санкций. А уж после того, как они все были введены, и Россия научилась не просто с ними жить, но еще и их обходить, и все ее партнеры научились это делать, ну, слушайте, ну, значит, и эти придется научиться обходить. Здесь вопрос важнее на повестке дня. Я думаю, что американцы это тоже понимают. Именно поэтому они сильно не распространяются и по поводу этих санкций, и по поводу, ну, что, да, там даже конкретики никакой нет. Мы с вами в 22-м году, когда всего этого не было, мы слышали с вами конкретику. В том числе вся вот эта Coca-Cola, McDonald's, Apple, Mercedes, Volkswagen, вот эта вся история, это тоже была конкретика. Они конкретно сказали, раз так, ну тогда мы вот наши блага, наши невероятные бренды, наш невероятный Swift и все прочее, вот мы уходит от вас. Все, вот как теперь вы, что теперь вы будете делать, русские, без Макдональдса? И они думали, что это сработает. Как это у них сработало в определенном смысле, плюс-минус все то же самое в конце советской эпохи. Они думали, что они снова провернут этот трюк, а он у них не получился вообще. Мало того, что они, у них это вообще не сработало, и русские, ну, не за, ну, там, Макдональдс, русские не заметили ухода Макдональдса, потому что на его месте появилось что-то другое, то же самое. Может быть, даже чем-то и лучше. Кока-кола, там все прочее, резко на этом месте возникло что-то другое, и у них и эффекта не получилось, они еще и рынок потеряли, все эти предприятия, и ничего не вышло. Но тогда они хотя бы думали, что это, у них была стратегия, они ее просчитали, и, обращаясь к прошлому, думали, что это сработает, а это уже не сработало. И сейчас они тоже находятся в той позиции, когда они видят свой прошлый недавний опыт по введению санкций, который не работает так, как они рассчитывали. Они думали, что они санкционным всем этим режимом, не просто, они обрушат экономику, они заставят Россию встать на колени, молить о пощаде, они просто размажут что, все, что только можно. Рухнут институты, люди выйдут на улицы, на виллах поднимут новую власть, они запустят сюда своих каких-то марионеток. И значит, как у них уже один раз получилось это сделать? Оказалось, что нет. И оказалось, что Россия к этому готова. И у них не получилось вообще. Их план не сработал от слова совсем. А сейчас они приходят и говорят, что мы сделаем с вами вот то же самое сделаем. Еще санкции введем. Ну хорошо, вводите. Вы можете это себе позволить. Да, хорошо, вводите. Но это не продвинет нас нисколько, ни в одном из направлений. По переговорным позициям. Все будет продолжаться ровно точно так же. Ну, так уже накатанная схема. Да, накатанная в никуда. Она Соединенные Штаты Америки не придвигает к решению их поставленных ими задач. У них не получается достигать успеха с помощью санкционного режима. Они усложняют нам жизнь? Безусловно, усложняют. Мы научились с этим работать и жить? Мы научились с этим работать и жить. И наши партнеры научились. А параллельно весь мир еще за этим, за всем наблюдает и смотрит. А, оказывается, вот так можно, да? Оказывается, Соединенные Штаты Америки надо, не надо, будут против всех санкций вводить. А он собрался санкциями воевать. Против половины мира, в том числе и своих союзников. Я напомню, что у него и налоги, и пошлины, и для Канады, и для Европы, и для всех-всех-всех. Ему сейчас воевать-то огромное количество с кем надо. И еще и параллельно и с Россией, которая, на которую это не действует. И он это понимает. Я уверен, что он это понимает. Не знаю, можете сказать, что я как-то слишком верю в интеллектуальные способности Дональда Трампа. Но я просто смотрю за тем, кто был перед ним. Там люди были вообще некомпетентные. Они за последние 3 года у власти, или там 2,5 года у власти, они наворотили столько ошибок, что мама не горюй, и ни одну из них не смогли исправить. Там просто были некомпетентные люди. Эти выглядят чуть более компетентными, хотя бы потому, что они смогли воспользоваться всеми слабыми местами предыдущей власти и сменить ее в Белом доме. И сейчас не делают прям супер резких движений. Это тоже говорит о том, что у них хоть какой-то интеллект да присутствует. Они о чем-то думают. Они размышляют. Пускай размышляют. Но санкции их не придвинут вообще ни к чему. Они им не помогут. Достичь успеха, добиться хоть какого-то успеха. Не поможет, не получится. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Георгий, добрый вечер. Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Ну вот, на все наши вот эти темы двух последних дней, да, о том, что да. мы обсуждаем. Ну, начну прям я, как вот обычно, со своей, как бы, этой, что слово «переговоры» в данной ситуации, оно, в общем-то, совсем плохое. Ну, представьте себе, допустим, что мы с вами сидим, не дай бог, конечно, в окопе на передке, да, и слушаем по интернету, вот говорит Москва. Да. Завтра нам идти в бой, а мы слышим вот переговоры, что-то как-то вот, знаете, демотивирующее это слово такое. Это вот мое, конечно, мнение. Ну, я думаю так. Нам нужны сейчас не переговоры, мы эти в конечном счете, нам, по большому счету, победа нужна. Вот а вот этого я как раз все реже слышу у нас и по телевизору, и в том числе от президента. Теперь к более таким вещам, смотрите, конкретно. Всегда, когда ставится какая-то задача, будь то техническое, будь то там культурологическое, всегда формулируется максимальное, желаемое, так сказать, вот, да, максимум, чтобы она вот программа максимум и программа минимум. Программа максимум – это полная ликвидация государства под названием Украина как государство, соответственно, демонтаж его и переход этих всех территорий под контроль России за исключением вот этого галицийского жуткого, так сказать, анклава, его можно где-нибудь еще засунуть, потому что это еще Дурново Николаю объяснял, что вот это нам бы совсем бы не надо бы брать, как после первых, ну, как говорится, плохая идея, и оттуда вся зараза пойдет. Так оно и получилось, зараза оттуда и пошла. И теперь самое главное, это программа «Минимум». Вот это такой вот индикатор, вот я четко постараюсь сформулировать, как инженерная такая задача, да, но смотрите, первое, Откуда идут угрозы? Черноморское побережье. Украина ведь отрезана от Черноморского побережья. Почему? Потому что иначе ни Крыму не будет жизни, ни Приднестровью не будет жизни. Крым будет под ударом. Сейчас уже наш флот в Севастополе не находится. Это очевидно, он в Новороссийске и там, в общем-то, тихо сидит. Вот, то есть Крым, опять же, смотрите, будет дотационным регионом. Почему? Потому что нет водоснабжения. Крымский, Северо-Крымский канал тоже, так сказать, сейчас не функционирует. То есть воды хватает только на то, чтобы попить, но на сельское хозяйство не хватает. Вот понятно, что на мозг. То есть Николаев, Одесса, однозначно. Второе. Граница сухопутная где может проходить? Ну, только по какому-то значимому, так сказать, географическому объекту, например, по Днепру. Вот это единственное, что это вот минимум Днепр. Дальше идем туда наверх. Сумская, Черниговская область однозначно тоже необходимы, это русскоязычные регионы, плюс там находится Чернобыльская АЭС, это бесконтрольный источник делящихся материалов, там масса захороненных отходов, там, ну, там самое крупное в Европе хранилище ядерных отходов радиоактивных отработанных, так сказать, там можно выделить плутония, там, не знаю, там на 1000 бомб, понимаете, вот, и так далее. То есть это надо по-любому забирать. То есть, что тут еще момент какой? Сухопутный коридор имеет смысл при его ширине не менее 200 километров. Это то, чтобы его не пробить было из простых средств поражения, таких как пушки, системы залпового огня или ракеты типа «Атакан», которые там на 160 летят, чтобы его прострелить, надо было какое-то оружие там особенное, типа крылатых ракет там и так далее, то есть то, что поддоговорное, понимаете, вот, это ширина этого коридора, вот минимальная, да, 200 км. Ну и последнее, мобилизационный ресурс, который против нас может эта страна, если она останется в каком-то виде, да, выставить. Этот ресурс должен быть, ну, как я говорил, уже маленькая собачка, должна быть такая маленькая, чтобы большую не укусила смертельно. Поэтому, ну что, оставить вот то, что там останется, то есть вот. По линии идеально Винница, забыл там еще город вертикально вот так вот линию провести, вот. Вот так вот, вот это программа минимум. Все остальное, это будет тяжелое поражение, я считаю, нашей страны. И тут, поэтому пока что ни о каких переговорах речи вести не надо. Вот. То есть переговоры хороши, когда у тебя есть позиция, вилка, как в шахматах. Маша, ты ставишь вилку, говоришь, если не так, то вот так. И у нас сейчас этой вилки нет, и у них этой вилки сейчас тоже нет. Понимаете? Поэтому пока мы вот такую им не поставим, такой вот цук-цванг, понимаете, когда у них любой ход будет приводить к ухудшению ситуации, тогда можно и поговорить, я говорю. Вот и все.
Но я отчасти согласен, особенно по поводу вилки. Спасибо. Спасибо за звонок. Я думаю, что если посмотреть на эту ситуацию, да, я считаю тоже, что на данный момент вилки это не существует. То есть нету, не любой из выборов, которые им надо будет делать, просто ужасный и катастрофический и для Запада, и для Украины. У них есть катастрофический, на мой взгляд, и просто плохой, и они готовы на это пойти, а главное, Запад даже в плюс-минус нормальном состоянии из этого всего выйдет. Но с каждым днем они к этой вилке приближаются. Все ближе и ближе. Они приближаются, именно поэтому они хотят соскочить. Они чувствуют, что вот сейчас они еще могут пока соскочить, и, в принципе, может получиться даже неплохо, и даже как-то можно будет потом манипулироваться, что-то там где-то подкрутить, подвертеть, где-то кинуть, где-то что-то пересмотреть, какие-то договоренности, и получится. И, может быть, даже получится. А вот у них сейчас такой момент. Ну, вы думаете, что мы об этом не в курсе, что ли? Ну, в курсе. Особенно суть по тому, как оно все идет. Мы в курсе. Потенциально Трамп может не вводить новые санкции. Он может поручить Минфину, это Виталий Филипп пишет, США и иным структурам просто отслеживать исполнение существующих. При Байдене санкции вводили, но не особо следили за их исполнением. При Трампе могут запустить вот эту игру на истощение, похожую на забивание суслика молотком. Есть такая игра, да. Типа начнут более активно банить все эти рога и копыта, через которые мы торгуем. Выдержим ли мы, выдержат ли наши многополярные друзья с суверенитетом? Со вторым вопросом уверенности нет. Боюсь, дрогнут. Я не был бы так уверен, во-первых, что они дрогнут. Если мы говорим про многополярных друзей, значит, вот где-то в районе Китая, которые находятся, они прекрасно понимают, что они следующие в случае чего. Если они здесь дрогнут, то потом возьмутся за них. Потом игра на истощение, это в эту игру двое играют. Здесь даже больше будет игроков. И это означает, что Соединенным Штатам Америки тоже надо будет каким-то образом где-то потерпеть для того, чтобы играть в эту игру на истощение. А они готовы в нее играть? Есть у них такое желание играть сейчас на истощение? Они же собрались make great again, по-моему, свою Америку. А тут придется на истощение играть. Это такая история о двух концах. Но можно в эту игру попробовать сыграть, да. Конечно. Но параллельно у тебя будет продолжаться украинский конфликт. А там инициативу в свои руки взять у них не получается. Никаким образом. Можно, конечно, туда вводить войска свои, вывести это все совершенно на другой уровень. Но там и разговоры уже будут идти не об истощении и не о санкциях. Там уже снова заговорим о Третьей мировой. Нет, так газовать можно. Так газовать можно, но тогда имей в виду, что в твою сторону тоже будут газовать. Просто в белых перчатках, в чистом белом пальто, вот в эту игру на истощение у них сыграть не получится. И они это понимают. Ну, есть у меня такое ощущение, что они это понимают. Строгинский пишет, может, на курс рубля и на инфляцию посмотрим, прежде чем кричать, что их санкции не работают. Строгинский, а вы слышали, нет, о чем я говорил? Я же сказал, санкции. Хорошо санкции? Нет. Санкциями тяжелее? Да, тяжелее. Санкции страну уничтожили? Экономику размазали? В клочья ее разорвали, как нам обещали? Это цитаты. Знаете, кого я цитирую? Президента Соединенных Штатов Америки, Джозефа Байдена. У них получилось это сделать? Нет, у них это не получилось сделать. А они именно это хотели. Они именно так планировали. А у них не вышло. Более того, экономические показатели даже растут. Экономисты спорят, из-за чего, что. Мы сейчас здесь с вами не про это говорим. Но есть факт, что экономика не просто выстояла, а с ней все в порядке, она работает. И даже развивается. Рынок не превратился в выжженную пустыню в каком угодно сегменте. Он переформатировался. Свято место, как оказалось, пусто не бывает, и это абсолютная истина. И куда ни плюнь, везде у тебя появились какие-то другие компании, другие входы-выходы, параллельный импорт, китайские братья и все прочее. Оказалось, что план не сработал. Но вы можете смотреть на курс рубля. Он, кстати, если что, укрепляется по отношению к доллару уже сколько недель? Уже 3 недели, по-моему, подряд. Можете глянуть, кстати говоря, на показатели американских компаний, особенно в IT-секторе, после того, как вышел на рынок китайский искусственный интеллект новый, который в сотни раз дешевле оказался, чем хваленый чат GPT. Можете посмотреть, как у них там обстоят дела с рынком. Ну, если мы в экономику будем уходить, и как у них там на несколько пунктов все падает, у этих гигантов. Можно, конечно, да, сыграть в игру на истощение. Тут вопрос, готовы ли они играть в эту игру. Особенно, учитывая, что подушка безопасности в виде Европы, все, тю, нету, кирдык башка, уже это истратили. За 3 года уже умудрились истратить целую Европу. Европа в игру на выживание вот в эту не продержится. Либо Штатам придется кормить и себя, и Европу. И пытаться и там деньги потратить. Поэтому санкции, это можно продолжить играть в санкции. Но к решению вопроса, особенно здесь и сейчас, как говорит Дональд Трамп, с позиции силы, это вообще не приведет. Никакая это не позиция силы. Это ровно продолжение того, как работали демократы. А сам Дональд Трамп много всего говорил про демократов, в том числе про то, как у них получается играть с позиции силы. Обгадил с головы до ног. Поэтому красивая такая получается у нас игра. Вот, Олег пишет, говорит, доллар больше, да, чем 200 рублей. Это цитата Байдена. Это цитата Байдена, да. Все не так давно было. Если забыли, можете быстренько в 2 клика буквально найти все эти цитаты. И он об этом говорил в перспективе сколько? 2 недель после того, как они собирались все эти санкции вводить. Интересная игра. С каждым днем, честно говоря, все интереснее и интереснее. Наблюдать за этим очень сильно занимательно. И за разностью подходов, я уже проводил эти параллели, как вот разные команды по-разному играют. Там футбол, разные тактики, разный тренерский подход. Вот это все здесь наблюдается. Невероятно занимательно. Я рад, что вы наблюдаете за этим, за всем в нашей компании. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Сейчас будет рубрика «Как повелось». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.